Барон Николай Егорович Врангель. Воспоминания. Глава 3. 1864-1867 годы. Чтобы понять события последних лет, нужно хоть бегло оглянуться назад. Самостоятельных фазисов в истории нет. Каждый фазис — лишь последствия прошлого и одна из причин будущего. Эпоха Петра признается гранью между Старой Русью, Азиато-Византийской, и Новой — Европейской Россией. Едва ли это так. Петр только уничтожил Старую Русь, но новую не создал. Старую он уничтожил более или менее основательно, а новую создал только частично. Он прорубил окно в Европу, положил основания армии, флоту, ввел новые отрасли производства, переодел Русь из азиатского кафтана в европейский камзол, заставил вчерашнюю лежебоку валять просвещенного европейца. Он изменил наружность, но не суть. Суть он только затронул поверхностно и не изменил, а скорее исказил. Из цельного, хотя малокультурного, но цельного, веками гармонично сложившегося и способного к дальнейшему гармоничному усовершенствованию, он сделал что-то половинчатое, несуразное, ни то ни сё, ни Европу, ни Азию. И выбитая из своей колеи, Россия остается на перепутье. Она утеряла своих старых богов, но новых не приобрела. Между высшим руководящим классом и народом образовалась пропасть. Утерялась всякая связь. Одни помаленьку поплелись по дороге, ведущей в Европу, другие неподвижно остались стоять на одном месте. И чем дальше, тем больше становились чужды между собой. 18-е столетие, как и начало 19-го, не эпоха созидания новой европейской России, а эпоха агонии Старой Руси. От Петра до Александра II никакой европейской культуры, в строгом смысле слова, не насаждалась. Шла только комедия насаждения, правда, порой столь талантливо разыгрываемая, что ее можно было принять за действительность. Но и в этом театральном представлении сам народ, то есть 9/10 населения, не участвовал. И только немногим из этого народа удалось в узкую щель полуоткрытых дверей взглянуть на комедию, которую для царской потехи ломали господа. В 18 столетии комедии разыгрывались из голландского и французского быта, в 19-го — из быта прусских капралов. Играли чиновники, генералы, иностранцы, офицеры, помещики и господа. Сам народ исполнял лишь иногда роль бессловесных статистов. И то редко, когда приходилось отвечать своими боками. Но комедия не жизнь, не действительность, а только подделка под жизнь, изображение действительности. Прогресс творится не по указу, не по мановению волшебного жезла фокусника, не плод сумасбродства или вкусов отдельных лиц, а плод запросов и нужд самого народа, его эволюции. Сдвиг старого к новому, улучшенному — результат часто почти неуловимый, реже ярко выраженной борьбы между привилегированными и остальными слоями населения. Одни наступают, хотят быть равноправными, другие защищают свои привилегии. И там, где нет этой борьбы, нет прогресса. На Западе от борьбы между сильными феодалами и неравноправным большинством народилось среднее сословие — сплоченная, энергичная буржуазия. И эта буржуазия мало-помалу стала во главе прогресса, его главным рычагом. Резюмирую, прогресс есть результат борьбы, направленной против неравноправия. Такой борьбы в период от Петра до Александра II в России не было. Пугачевщина — не борьба классов. Декабристы — вспышка не слоя общества, а отдельных лиц. Борьбы быть не могло. В России существовало только два сословия — дворянство и народ, оба к борьбе негодные. Дворянство уже обладало тем, что ему нужно, или, по крайней мере, довольствовалось тем, что уже имело. Они выклянчивали милости, но приобрести политические права еще не мечтали. Большинство дворянства до этого еще не доросло, потеряло под гнетом неограниченного самодержавия всякую самостоятельность, охолопилось. Стремились к этому лишь немногие, лучшие между дворянами круги, не борцы, а только предвестники борьбы. Народ безмолвствовал. И не только безмолвствовал, но оставался почти равнодушным к своей участи. Элементов для борьбы и прогресса не было, а третье сословие, или, как оно себя именовало, интеллигенция, возникло только после реформы Александра II. Но между русской интеллигенцией и западной буржуазией существовала разница. Буржуазия была организм, созданный потребностями самой жизни для осуществления реальных интересов. Организм, постепенно сложившийся, культурный, зрелый, понимающий свою задачу и потому достигнувший своей цели. Интеллигенция, напротив, плод веками под спудом находящихся запросов, плод веками накопившегося невысказанного протеста. У буржуазии была реальная цель, у интеллигенции конкретной цели не было, а только порыв к туманному, ей самой не всегда понятному общему благу. Пока еще не зрелая, не культурная, не уравновешенная интеллигенция не обладала еще нужным качеством буржуазии, чтобы действительно стать рычагом прогресса, но нетерпеливая, как все молодое, горевшая скорее желанием сыграть роль, она с первых же шагов впала в роковую ошибку, пошла не по пути, указанному ей историей, не сумела стать рычагом прогресса, примкнула не к мирной революции, начатой царем-освободителем, а стала проповедовать революцию насильственную. Как после Великой проигранной войны общество в начале царствования Александра II, не отдавая себе в этом ясного отчета, было инстинктивно настроено оппозиционно. Большинство дворянства было недовольно эмансипацией крестьян, крестьяне разочарованы, так как получили не то, чего желали, всю землю помещиков, а только наделы. И насколько непостижимо, что при Николае безропотно терпелось его иго, настолько непонятно, что именно интеллигенция пошла не за реформатором, а против него. Протест, сперва глухой, вскоре разразился покушениями на жизнь государя, а со всех сторон травленный царь, испуганный и разочарованный, своими же руками стал искажать свое великое творение. Начав за здравие, кончил за упокой. В итоге интеллигенция, хотя одушевленная своими благими намерениями, с первых же шагов сыграла пагубную роль. Будь во время реформ в России настоящая прогрессивная буржуазия, а не незрелая интеллигенция, Россия пошла бы иными путями, и вместо хаоса настал бы рассвет. Я снова на родине, но не в старой, а в новой России. Еду уже не на лошадях, а на только что построенной железной дороге. Проезжаю через деревни, в которых живут не рабы, а свободные люди. Вижу знакомые русские лица, но в них что-то неуловимое, новое. И люди не те, и держатся как-то иначе, чем прежде. Нет уже обычного сонливого спокойствия, спокойствие, присущего сонному Востоку, где жизнь однообразно ползет по давно проложенной колее, без выпуклости или выбоин. Чувствуется какая-то нервность, какое-то оживление. Чувствуется, что после суровой весны настало тепло. Урожая еще нет, но поле засеяно, всходы уже пробиваются, и у меня, да и сдается, у всех в сердце весна. И Петербург уже не тот. Он не вырос, не перестроился, но атмосфера иная. Чувствуется, что в нем уже не трепещут и боятся, а живут. Солдаты уже не маршируют, как оловянные автоматы, но ходят, как живые люди. На улице не видно мордобитий, курят, громко говорят, громко смеются. Штатские ходят, как за границей, в котелках, а не в высоких шляпах и картузах. Дамы ездят без ливрейных выездных на козлах, уже не только в парных каретах, но и в одиночных. Ходят по улицам без провожатых лакеев. Появились амнибусы, кэбы, как в Лондоне. Кэбы эти, прозванные кукушками, не годятся для русского климата, не под силу нашим маленьким бессильным лошадкам невозможных петербургских мостовых. Возница в русском кафтане и кучерской шапке с длинным бичом смешон. И, глядя на «хлебороба», как его прозвали, прохожие хохочет. Но нельзя. Мы теперь Европа, и во что бы то ни стало, хотим ею быть. Появились неизвестно прежде цветочные магазины, конторы нотариусов, банки, банкирские дома, продавцы газет. Исчезли будки, перед которыми в киверах с алебардой в руке стояли пьяные будочники, засаленные фонарщики с вопиющими их тележками. Пропали мужики с лотками на голове, так своеобразно кричавшие «Цветы, цветочки!». Бабы с салазками, протяжно воющие «Клюква, ягода, клюква!». Татары знакомым «Халаты, халаты бухарские!». Итальянцы-шарманщики с обезьяной, одетой дамой, и пуделем в треуголке и генеральских эполетах. И особенно жаль пестрых, безобразных, но столь типичных для старого Петербурга, так смешно размалеванных громадных вывесок. Исчезли криворожие господа, из рук которых фонтаном бьет кровь, и под которыми кривыми каракулями начерчено «стригут», «бреют и кровь пущают, тут же для здоровья банки ставят и делают гробы». Нет уже портного Петрова из Парижа и других немецких городов, у которого на одной вывеске изображен кавалер и дама с надписью «И мадам, и мосье останетесь довольны», а на другой — нарядный мальчик и девочка с надписями «Сих дел мастер на заказ на выбор». Нет и знакомых вывесок с изображением бутылки и кратким возгласом «Ай да пиво, ай да мед». Многого уже нет. И Петербург уже не тот. Если не Европа, то уже на нее похож. И речи не те. Говорят о новых формах для войск, о предстоящих реформах, об английском парламенте, о земстве. О дерзости наемной прислуги особенно во всеуслышание критикует правительство, изобличают начальство. Это было теперь какой-то манией. Все нехорошо, все делается недовольно скоро. Вчерашние покорные рабы уже и освободителем были недовольны. Мои тоже уже не жили в старом особняке, а в доме, где были и другие жильцы. После усиленных звонков мне дверь открыла наша старая Таня. Все уже были в деревне, и она осталась одна караулить квартиру. Все теперь в квартире было иначе, чем прежде. Вместо холодной анфилады — почти уютно обставленные комнаты. На стенах вместо торжественных безобразий — сносные картинки. В комнате сестер — книги. Видно, что теперь дом убран не для показа и приемов, но для собственного уюта. Нашел ей старых знакомых, Николая Павловича в красном калете, которому конногвардеец подводил коня, и римлянин все так же стоял, подняв меч к небу. И мне уже не с горечью, а с чувством радости вспоминалось былое. «Вы, барин, должно быть, голодны?» — сказала Таня. «А чем же я вас накормлю? Повар в деревне с господами уехал. А какая я стрепуха?» «Свари яиц, да купи колбасы, да бутылку кислых щей. Вот и обед». «Ну, барское кушанье», — сказала Таня. «Лучше я вам цыпленочка зажарю, а то, не дай бог, заболеете. своей колбасы нет, а в покупной, говорят, мясо дохлых собак кладут. Мошенники нынче народ стал, а немецких колбас близко нет».
«А разве в немецких колбасах собак вместо мяса не кладут?»
«Что вы, барин, немец тот дошлый, нашему только содрать, а немец свой интерес соблюдает, он покупателям дорожит».
«Немец, значит, честнее?»
«А как же, вести мы дело аккуратнее, вот и у нас теперь в людях все больше немцы живут. После освобождения наши-то совсем от рук отбились».
«Что ты?
А разве вам барышня не писала? Матвей спился, да от запоя и помер. Кузьма тоже больше по кабакам прохлаждается. Васька, как есть, прощелыгой стал, разными художествами занимается. Одно слово, артист. Феодора, папенька сами велели рассчитать, грубить начал.
А Калина?
Калина Семёныч в терпилицах».
«Семёныч, — обрадовался я,
— ловко. Он дворецким, что ли, стал?»
Старуха вздохнула. «Дворецкого теперь у нас больше не полагается. Теперь всем заведует Христиана Ивановна».
Я рассмеялся. «Няня! И за столом распоряжается».
«Ну как можно? За столом за старшего теперь буфетчик. Карл Готлибович орудует».
«А что горничные? Феня, Акулина, Таня, Лиза?»
Старуха махнула рукой. Стыдно ей выговорить.
«Гулящие стали. Вечером по Невскому таскаются. Феня та честная, за Каптенармусом замужем, хорошо живут. Доходы у него от должности большие».
«Вот как!
И везде, то же самое. От старых господ отошли, поживут у новых неделю-другую и опять место оставят. Так из дома в дом и шляются».
«Отчего это, Таня?»
«Палки на них больше нет, вот отчего», — сердито сказала Таня и ушла готовить обед.
«Ничего», — подумал я, — «на все нужно время, на все нужна эволюция. От свободы люди делаются лучше, а не хуже». На другое утро я у Аничкова моста взял лихую тройку и отправился в Стрельну, откуда дальше должен был до терпилиц ехать на перекладных. И опять запели милые веселые бубенчики, и опять замер дух от так давно не испытанной бешеной лихой русской езды. Но отстрельно началось досель неиспытанная мука — езда на перекладной. Сиденье прилажено как раз на оси безрессорной телеги. От беспрерывной жесткой тряски нестерпимо болит спина, затылок ноет, голова вот-вот, кажется, сейчас лопнет. Уже не погоняешь ямщика, а умоляешь ехать тише, не по твердому шоссе, а рядом, сторонкой, по полю. Будь они прокляты, эти перекладные. Ошалев, разбитый, голодный и злющий, я на рассвете переехал нашу границу, и радостно забилось сердце. Все родное, все милое, все так знакомое. Но на полях уже не шеренги цветистых баб деревянными граблями сгребали сено, но работали, как за границей, одиночные люди конными железными граблями. Встречные парни уже не ломают перед прохожим барином шапку, но даже не отвечают на мой поклон. В усадьбе нашей еще спали, и меня с недоумением холодно встретил незнакомый чопорный немец. Но прибежала няня, и я бросился ее обнимать. Явились и старые дворовые, причитая и всхлипывая, и мы перецеловались. Прибежала в наскоро накинутом кокетливом халатике незнакомая стройная девушка и, плача, бросилась мне на шею.
«Зайка! Неужто это моя маленькая смешная зайка?»
Пришла и старшая сестра, и мы радостно обнялись. Прибежала маленькими шажками, какими только бегают в болоте, тетя Женя, а за нею пыхтя приползли ее до безобразия откормленные Амишка и Шарики. Отца дома не было, он уехал в Ямбург на съезд мировых судей, коего он, как почетный судья, был председателем, а Калина был на охоте. Весть о моем приезде разнеслась по усадьбе, и со всех сторон, даже из деревни, сбежались старики посмотреть на молодого барина. Но никто из моих сверстников, никто из тех, с кем мы играли в солдатики и в городки, не пришел. Странное явление, которого я никогда себе объяснить не мог. Люди, пережившие сами весь ужас крепостного права, на своей шее испытавшие все его прелести, после освобождения к своим бывшим господам никакого чувства озлобления не питали. Между нами даже продолжала существовать какая-то родственная связь. Молодое поколение напротив, хотя страдающим лицом не было, чем дальше, тем больше озлоблялось и становилось враждебнее. Целый день на меня охали да ахали. «И как ты переменился», — сказала Вера, «такой веселый, добродушный. Сознайся, что ребенком ты был невыносимо раздраженным, всем недовольный, дерзкий и вспыльчивый». Мы с Зайкой только переглянулись, и я сознался. Вечером, когда все легли спать, Зайка зашла ко мне, и мы наедине проговорили до поздней ночи. Меня тревожило свидание с отцом. Мне хотелось подробно узнать все, что со дня моего отъезда случилось в России, то, что теперь происходит. Даже несколько дней, проведенных мною на родине, дали мне понять, что если многое изменилось к лучшему, то не так, как я думал, а совершенно иначе. «Напрасно ты опасаешься», — сказала Зайка. «Отец совсем не такой, каким мы его детьми себе рисовали. Он вспыльчив и невоздержан, правда, и поэтому порой с ним тяжело, но он чудный человек. Я его узнала и всей душой люблю», — она усмехнулась, — «хоть и побаиваюсь. Не его, конечно, а его диких выходок. Но если бы ты знал, как он горячо относится к новым начинаниям государя, как он искренне сочувствует благу народа. Его только нужно понять. Все у вас сойдет прекрасно. А что у нас в России творится, не знаю, что и сказать. Я многого сама понять не могу. Старые порядки все проклинают, а новыми тоже недовольны. Впрочем, сами поживем, увидим. Помнишь, у нас, когда мы были детьми, были тетради, которые доктор Берг называл «оллопатридами»? Туда попадало всякое несовместимое, и арифметические вычисления, и картинки от конфет мы клеили туда, и писали стихи. Такой оллопатридой мне порой кажется и Россия, и слишком отсталая, и слишком передовая, милая и скверная. А знаешь, что я тебе посоветую? Завтра отец приказал прислать за ним коляску, поезжай ты, ему это будет приятно». Мы на этом и порешили, и на другой день я поехал в Ямбург. В Яму, как она именовалась при Петре, и таковой оставалась и поныне. Отца я застал в съезде мировых судей, он подписывал какие-то бумаги, и меня сразу не узнал. «А, это ты?» И протянул руку, которую я поцеловал. «Я сейчас кончу». И продолжал свою работу, изредка перекидываясь отрывочными словами с секретарем. «Ну, готово, пойдем обедать, а затем поедем. А я тебя сразу не узнал. Ты на Мишу похож стал, когда он был твоих лет». Все это было сказано, как будто мы только что виделись. «А вы мало переменились», — сказал я. «Подагра проклятая мучит. Да теперь некогда болеть, работать нужно, только поспевай. Ты слыхал, что у нас тут делается? Дай бог здоровья государю. Великое он дело начал». Да помощников только мало. Ничего, перемелется, авось мука будет. На все время нужно.
Барон Николай Егорович Врангель. Воспоминания.